Езекиил, 4. Довольно странно то, что Бог требовал от Езекиила, что ему пришлось так лежать 390 дней, потом 40 дней, и кушать очень плохо, пшеницы, ячменя, то есть еду, которую они кушали бы только в плене, и что вообще надо это приготовить. Из, где написано, да, 12 стихе, и пеки их при глазах их на человеческом кале. То есть это очень унижительно для Езекиила. И, конечно, весь народ понял бы, что он сделал. Он объяснил бы, что это для нас урок, да, для вас урок. А 390 плюс 40 это 430 дней. Это, ну, год и несколько месяцев.
Ох, интересный 12 стих.
Сейчас я приду к этому. И Езекиил, конечно, думал бы, что это лишь трата времени. Это год и несколько месяцев, тем более жить так очень неудобно. Ну, зачем это делать? Разве Бог не просто, ну, тратит мое время, мою жизнь зря? Наверное, у Павла была похожая мысль, когда он был в тюрьме, думая, что ну я такой активный, я очень много хорошего сделал для людьми, я как невиновный человек, мне придется жить так, вот столько, 2 года здесь, год там, вот зачем? Я вообще потеряю время, зачем? Я мог бы столько крестить, я мог бы столько исцелить, а вот я здесь в тюрьме, тем более невиновный. У нас все есть такие, ну, промежутки в жизни, какие-то время в жизни, какие-то сроки в жизни, где мы как-то думаем, зачем я здесь. Это видимо, что это от Бога. Зачем Он это делает? Конечно, наверное, в этом жизни мы не будем до конца понять. А Езекиил, безусловно, задали бы вопросы, зачем 1,5 года вообще тратить? Тем более в таком очень неудобном положении. Но это, конечно, в его случае это было, чтобы, по крайней мере, проповедовать к этими людьми, чтобы они покаялись бы. Но есть еще теория, которую я хотел поделиться с вами. Написано, что так они будут за 390 дней страдать. То есть Израил – это 10 колена. И Юды, это 2 колена, Юда и Вениамин, за 40 дней, как 40 лет, они будут и тоже страдать. Но нету такого показательства, что оно в истории, что в Израиле, допустим, сразу после этого начинали пострадать каком-то сроком 390 лет, или Юды 40 лет. Нет таких сроков в их истории. И так, это, наверное, так, что Бог придумал для Израиля, допустим, такое наказание, которое было бы за 390 лет. Но это никогда случилось. Почему? Потому что в 4 стихе написано, что ты будешь нести беззаконие их. И так, это, наверное, не только предупреждение Израилю, что, ну, так и будете, вам придется покаяться. Наверное, это так, что Бог придумал такое наказание для Израиля. А факт того, что Езекиил, как сын человеческий, лежал на бок так и носил вот беззаконие их. Наверное, это не случилось. Потому что без того понятия, что ты будешь нести беззаконие их, это, конечно, очень похоже на то, что случилось с Иисусом на кресте. Иисус на кресте и тоже носил беззаконие наших. И чтобы, в конце концов, мы не будем вечно умереть, потому что мы во Христе. Итак, похожая ситуация, что есть какое-то предназначенное для нас наказание для греха, и это вечная смерть. А мы не будем это страдать. Мы не будем вечно умереть, если мы во Христе, потому что Он умер и воскрес, и мы будем и также воскреснуться, когда Иисус придет, и мы будем жить вечно. И ради того, что Он носил наши беззакония, наши грехи. Наверное, так. Или есть еще вариант, что Юда, например, Юда Они были 70 лет племя. И даже Еремий сказал, что вы будете там 70 лет. Здесь написано, они будут страдать племя 40 лет. Наверное, у Бога есть разных вариантов для нас. Если Израиль покаялись бы, то ладно, только тогда 40 лет. Но пришлось 70 лет. Потому что они не поняли, не хотели покаяться. С Израилем, то есть 10 колени немножко сложнее. 390 лет у нас вообще нет такого срока. Потому что они вышли в племстве в Ассирии и никогда не вернули. Итак, я считаю, что, наверное, после 390 лет Бог дал бы им какую-то возможность закончить свои страдания там. Но они это не хотели и остались там, так как много осталось из Юды в Вавилоне. После 70 лет там, во время Ездры, Неемия, у них были такой возможности вернуться, но они так и не хотели. Еще заметка, 390 плюс 40, значит, он всего 430 дней лежал. Израиль были в племстве в Египте 430 лет. И, наверное, это так, что Бог хотел сказать, что когда вы будете в племени в Вавилоне, в Ассирии, это похоже, когда вы были в Египте. Все равно, из человеческой стороны, Езекиил очень много пострадал из-за того, что он носил их беззаконие. И я предпочитаю первый вариант, что он страдал, чтобы тот предназначен наказание не случилось бы. Итак, Бог очень, он работает очень подробнее в нашей жизни. Наверное, мы согрешили, и Бог придумал какое-то связанное, актуальное наказание для нас. А это не будет. Из-за того, что Иисус носил наше беззаконие, из-за того, что мы решили быть с Ним. Приняли крещение, жили во Христе. Поэтому тот предназначен беда или наказание, которое Он предназначил для нас, не случилось бы. И я больше всего это предпочитаю. Езекиил сказал, что я очень не хочу кушать такую еду. В 12 стихе написано, «Пеки их при глазах их на человеческом кале». «Ой, нет!» Езекиил сказал, «Я не смогу». В 14 стихе, «Я просто не смогу». И Бог сказал, хорошо, в 15 стихе сказал Он мне, вот я дозволяю тебе вместе человеческого кала коровье помет, и на нем приготовляй хлеб твой. То есть, кажется, что Бог придумал какой-то вариант. И Езекиил сказал, я просто не смогу. Моя культура как-то это не разрешает. Хорошо, ладно, я дам другой. То есть Бог совсем открыт к диалогу с нами. Он очень открыт. Это странно, конечно, прочитать. Но, тем более для евреев, с таким понятием чистый, нечистый, для имя это было бы мерзость. И Бог это принял. Это не так, что Бог сказал, слушай, Езекиил, кто здесь? Я Бог, и ты человек. Я так тебе сказал. Пеки их при глазах их на человеческом кале. Все. Ты кто спорить со мной? Хочешь, не хочешь, так и будешь делать. Нет. Езекиил так понял, что Бог такой, что он открыт к диалогу. И как-то он как-то протестировал, Бог сказал, хорошо, я дам тебе другой вариант. Итак, Бог открыто к диалогу с нами. Мы сможем и тоже как-то думать, Господи, я понимаю твое требование от меня, но просто я не смогу. И Бог открыто. Хорошо. Он как-то понимает, что каждый человек находится в каком-то культуре, какое-то понятие жизни. И по идее, самый высокий уровень, можно сказать, нам надо просто ему служить, на всяком случае. Но Бог более милостивый. Он открыл себе и был готов изменить это. И довольно часто получается, что у человека есть болезни. От этого он может вполне умереть. А Бог открыт к диалогу. Но то, что он хочет, это диалог. Это не так в религии у ислама, да, где просто надо принять. Что ладно, Бог так сказал, нам должен быть послушны. Конечно, нам придется быть послушны, об этом я не спорю. Но все равно, у Бога есть только чувствительность, что Он открыт к нам в диалоге. Наверное, это похоже на то, что случилось с Петром. Петр в Новом Завете, Бог сказал ему, кушай то, что нечистое. Ой, нет, он сказал, я не могу. Да, надо кушать. И здесь тоже, надо кушать то, что нечист. Ой, я не смогу. Итак, я уверен, что Петр смотрел бы обратно к этому. Потому что Петр не спросил у Господа за другое, но степени. Бог не дал ему такой альтернатив. Наверное, потому что Петр учился от примера Иезекиила. И опять мы видим, как, в принципе, очень похожий случай случился в этом жизни. Жизни Иезекиила и жизни Петра. И поскольку мы читаем Библию, поскольку мы начинаем понять, что все то, что творится со мной в жизни, это не так уникально. У нас все такое впечатление, что никто не понял бы. Никто не понял бы мой личной ситуации. Никто не прошел тот путь. И поэтому начинается чувство одиночества, что никто не знает, даже не представляет то, что я испытывал в жизни. В этом плане это так. Никто на свете не может. А зачем у нас Библия? Зачем у нас есть только здесь истории? Истории, истории, истории. Истории вот, Божьи отношения с человеком, с людьми. Почему? Чтобы мы поняли бы, что в принципе то, что случится со мною, кто прошел тот путь раньше. И поэтому я вижу значительность ситуации на этом подробности, которые похожи в жизни Иезекиила и в жизни Петра в Новом Завете. И тоже даже раньше, во время Илии, когда он голодовал, Бог отправил ему пищу на рот орел, который совсем нечистое животное. И Илия, конечно, думал бы, ой, я даже не могу трогать никакой еду, которая связана с таким нечистым животным, так как орел. А Бог ему учил, что нет, если я дам тебе, это я, Господь Бог, который вырисовал такой линии между чистыми и нечистыми. Илия прошел тот путь, Иезекиил и Петр. И, конечно, было намерение Божие, чтобы они размышляли бы на истории, библейские истории, и поняли бы. А первые пара стихов. Иезекиил, 4 глава. Здесь Иезекиил играет роль Божья. Дальше мы читали, как он играл роль Израилева. А он играл роль Божья. Бог сказал, возьми в первом стихе, возьми себе кирпич. И тот кирпич, на этом он рисовал город Иерусалим. И второй стих, устрой осаду против него, сделай укрепление против него, и насип вал вокруг него, и расположи стан против него. Это все возле этого кирпича. И потом, в третьем стихе, и возьми себе железную доску, и поставь ее как бы железную стену между тобою и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Значит, что грех Израилева получился так, как железную стену между Израилем и Богом. Поэтому Иезекиил здесь играл роль Божья. Потому что он смотрел туда, на Иерусалим, но ставил между собою и Иерусалимом тот железную доску. чтобы показать, что Бог сейчас в этом плане скрывал свое лицо от Иерусалима, хотя он смотрел туда просто, чтобы им мучить. А потом Езекиил играл роль Израиля. И даже 5 глава читаем, что Бог сказал Езекиилу: «Ты, в принципе, Иерусалим». Когда он брился, его волос символизировал народ Иерусалима. Для Езекиила на психологическом уровне это было очень сложно все это воспринимать. Я сейчас играю роль Божия против Иерусалима. Ой, а сейчас я играю роль Израиля. Похоже с Иисусом. Он был представитель Божий к нам. И он тоже является наш представитель перед Богом. И мы сможем начинать, наверное, понять такие чувства, которые у него есть, наверное, до сих пор. Я с Богом, а я тоже с ними. Это таинство. Но мы сможем просто начинать это открывать. Что он наш представитель. И через того, что мы принимаем крещение во Христе, мы показываем, что да, я верю, что он на самом деле мой представитель. Вы понимаете, как это сложно для Езекиила. Ну, я сам, ну, еврей. А мне надо играть роль Израиля в племя. Хорошо, я могу это делать. А мне надо и тоже играть роль Божия в этом игра, можно сказать. Вот. Как Бог против Израиля. И даже имеет какую-то железную доску вот, между Езекиилом и свой народом. А Иисус в небе прямо сейчас делает для нас ходатайство. И Он ходатайствует для нас. В одном плане чувствуем, что Он на сторону Божию. Потому что Он Сын Божий. Он не грешник. В другом плане он и тоже чувствует, что да, я был один из них, я тоже. Но бегал на улицах, когда я маленький был. Я и тоже играл на улицах. Я вот и тоже работал. Я тоже приболел. Я тоже имел всякие их искушения. И в этом мы видим то, что есть уникально в Иисусе. Эти две стороны, можно сказать. Ладно. У кого есть еще добавить?
Да, вы говорите, что мы сейчас тоже в таком же положении.
В одном плане да, потому что мы и с миром, и мы тоже как-то не с миром. Допустим, ты проповедуешь одну человеку, вот. Ты все равно понимаешь, что ты грешник. Ты все равно понимаешь, что ты тоже лишь человек. А тоже ты понимаешь, что нет, я как-то и с, я с Богом. Я и тоже не совсем такой мирской. Еще?
Неужели не искупили свою вину за 430 лет?
В смысле, это не...
Они были в рабстве.
Да.
Они же наказаны были. Вот это рабство, это было наказание.
Да, но я имел в виду, что если мы сможем найти какой-то срок, именно 40 лет для Иудеи и 390 за Израилю, я это не найду в истории. Я смотрел немножко, наверное, я недостаточно внимательно смотрел, но я это не вижу, что было 40 лет именно за Иудеи. Есть 70 лет, да. А 40 я не вижу. Поэтому я предлагаю, что, наверное, Бог предназначил какое-то 40 лет страдания для им. А из-за того, что Езекиил это сделал, это не случилось.
А 17 стих?
17.
Это кому он говорит?
Ну, это он имел в виду, что так как, ну, ты будешь, то есть Езекиил, ты будешь очень мало кушать, очень мало пить каждый день, потому что у них будет недостаток в хлебе и воде. А то, что я предлагаю, это в том, что это то, что было бы. А из-за того, что Езекиил это сделал, это не случилось. Почему я так скажу? Потому что когда они были в Вавилоне, они не так жили. Они жили очень хорошо. Помните книгу Эсфира? Они жили там, ну, довольно богаты. Они не бедные жили. Они не так жили, без, но еле-еле нашли достаточно хлеба и воды.
Не имели нужды.
Да. Я предлагаю, что это из-за того, что Езекиил делал то, что он сделал. Конечно, это очень сложно толковать, но безусловно интересно. Володя, у тебя перспективы есть об этом главе? Или ты просто пришел?
Это всегда как-то по духовному понятию можно пояснить.
Как будет? Бродить будет.